Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европа подводит спортивные, финансовые, общественно-политические итоги чемпионата континента по футболу. Президенты и премьер-министры из каких стран посетили финальный матч Евро-2012? Ближайший сотрудник Михаила Саакашвили Вано Мирабишвили стал новым премьер-министром Грузии. Зачем понадобилась эта политическая перестановка? Международный уголовный суд считает разрушение мусульманских памятников в Мали военным преступлением. Что это за святыни и почему их уничтожают радикальные исламисты? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Представитель Министерства внутренних дел России заявил в понедельник, что отказ адвокатов главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера передать ему уведомление об уголовном преследовании не мешает направить дело в суд. Адвокаты настаивают на проведении данной процедуры через правоохранительные органы Великобритании, которая, в свою очередь, отказала российским адвокатам в содействии. Главе фонда Hermitage Capital, который проживает в Лондоне, инкриминирует уклонение от уплаты налогов. Браудер сотрудничал со скончавшимся в московском следственном изоляторе юристом Сергеем Магнитским, который утверждал, что его дело также об уклонении от налогов было местью за показания возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. Дело Магнитского получило широкую известность на Западе. Депутаты партии «Союз 90 Зеленые» обратились к Бундестагу Германии с призывом ввести санкции для людей, причастных к смерти Магнитского. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Наталья Джан-Паладова.
Депутаты партии «Союз 90 Зеленые» обратились к Бундестагу с призывом составить собственный список Магнитского. Об этом сообщает сайт Нижней палаты парламента Германии. В частности, депутаты требуют запретить въезжать в Евросоюз лицам, причастным к гибели Сергея Магнитского, а также просят рассмотреть возможность замораживания их счетов в немецких банках. Юрист фонда Hermitage Capital умер 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе «Матросская тишина». Как отмечают депутаты партии «Союз 90 Зеленые», Магнитский скончался вследствие бесчеловечности, обхождения с ним и отказа предоставить ему необходимую медицинскую помощь и медикаменты. После первого обсуждения инициативы было рекомендовано рассмотреть ее в комиссиях Бундестага по иностранным делам, по внутренней политике и по делам Евросоюза. 26 июня Комитет по международным отношениям Сената Соединенных Штатов Америки единогласно одобрил так называемый акт Магнитского. Этот документ предусматривает визовые, экономические и финансовые санкции для людей, причастных к смерти Сергея Магнитского. Как пишут в понедельник российские средства массовой информации, Государственная Дума может рассмотреть законопроект, который станет ответом на акт Магнитского. Закон под названием «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан России за рубежом», был внесен в Госдуму еще в июне прошлого года, однако рассмотрен не был. По задумке авторов, он должен вводить запрет на въезд в Россию и на пребывание в ней для людей, причастных к ущемлению прав россиян за границей. Инициаторами законопроекта год назад выступили не только депутаты от фракции «Единая Россия», но и представители остальных трех думских партий. По информации депутата от КПРФ Владимира Федоткина, в профильном комитете Госдумы рассмотрение этого законопроекта в повестке дня пока не стоит. Однако, по его мнению, этот документ актуальности не теряет.
Данный законопроект практически вот в июне прошел год, как он уже находится в Государственной Думе, но, к сожалению, так сказать, он в ходу дальнейшего не получил по позиции вот комитета профильного. Пока не в ближайшее время вопрос не ставится о его рассмотрении. Хотя, я думаю, проблема, она имеет место, очень серьезная проблема. Проблема очень важная в связи и с борьбой с коррупцией, с выступлением в ВТО. Там наделяются правом не просто какие-то органы, правом наделяются и депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, полномоченные по инициированию решения о нежелательности пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства Российской Федерации. Я считаю, и наша позиция, что законопроект, он нужен, потому что много имеем мы фактов нарушений, на нашего и экономического безопасности, и социальной, и финансовой безопасности, территориальной. Поэтому за данный законопроект мы выступаем. Конечно, мы желали посмотреть его, рассмотреть, но комитет пока не рассматриваем. Актуальности данный законопроект, на мой взгляд, не потерял.
Владимир Федоткин ожидает, что законопроект Госдума может рассмотреть осенью. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод считает, что такие законодательные инициативы не лучшее решение ситуации.
Нарушение закона происходит и в Соединенных Штатах Америки, и в Российской Федерации, что нам по каждому случаю составлять списки, когда, допустим, российских детей избивают или убивают в Соединенных Штатах Америки, или же людей, работающих в американских компаниях, заключают под стражу, по каждому этому случаю составлять списки. Но я думаю, что мы просто придем к абсурду. Есть уже принятые механизмы влияния на ситуацию. Могут быть и заявления внешнеполитических ведомств, и апеллирование к международным правозащитным организациям. Поэтому вот такая война списков, думаю, ни к чему не приведет, только усугубит российско-американские отношения. Прежде всего, российские власти должны обратить внимание на проблемы судебной реформы, правоохранительных органах и действительно начать необходимые процессы по совершенствованию этого вопроса.
Великобритания отказала России в правовой помощи по уголовному делу о неуплате налогов руководством компании Hermitage Capital. В феврале этого года МВД России подтвердило окончание предварительного следствия в отношении юриста Сергея Магнитского и главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. После окончания следствия российские власти попросили британских коллег вручить Браудеру уведомление об этом. Однако власти Великобритании сделать это отказались. Уильям Браудер, как и скончавшийся в следственном изоляторе Сергей Магнитский, проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Вот как ситуацию комментирует Джеймисон Файерстоун, коллега Сергея Магнитского по юридической фирме Firestone Duncan.
Сергей Магнитский уже умер 2 года назад. Тем не менее, МВД Россия продолжает уголовные дела против Магнитского. Это первый раз это случилось, я думаю, что в истории России, чтобы может быть дела против тот, который уже нет. И они пытаются включать в эти дела Браудера и послали, как я понял, просьбу через из МВД, через правоохранительные органы в Англию, к Браудеру. И в Англию они просто отказываются от этого. И не будет, как я понял, доставить документы к Браудеру. Просто там нет смысла. Как можно иметь судебный процесс против тот, который умер? Как человек, который умер, должен защищать себя? Целый процесс просто абсурд. И никто не будет участвовать в этом.
Следственный департамент Министерства внутренних дел России в понедельник сообщил, что, несмотря на отказ британских властей, дело Уильяма Браудера будет передано в суд. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 2 июля. Законопроект, ужесточающий контроль за финансируемыми из-за рубежа российскими некоммерческими организациями, одобрен правительством и Верховным судом. Российские правозащитники продолжают жестко критиковать эту инициативу. За полемикой следит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Законопроект будет рассмотрен депутатами Госдумы в первом чтении уже в ближайшую пятницу. Об этом сегодня сказал лидер фракции «Единая Россия» Россия Андрей Воробьев. Авторами законопроекта выступили депутаты-единороссы Александр Сидякин и Ирина Яровая. В интервью «Радио Свобода» Сидякин объяснил, почему именно сейчас возникла эта инициатива.
Ну, вы знаете, я бы его инициировал и раньше, если бы был в предыдущем составе Думы. Я считаю, что существование такого закона, оно продиктовано на самой возможностью разделить НКО на те, которые занимаются политической деятельностью, и на те, которые не занимаются политической деятельностью. Об этом, как я уже много говорил в СМИ, есть и резолюции международные, в них указывается возможность такого разделения, то есть, в принципе, это на поверхности. если ты влияешь на политическую жизнь в стране из иностранных источников, то мы как раз именно эту категорию и хотим выделить.
Согласно тексту нового законопроекта, для некоммерческих организаций, получающих деньги из-за рубежа и осуществляющих политическую деятельность на территории России, будет введен особый порядок отчетности. Отчитываться перед Минюстом о своей деятельности НКО, называемые в законе иностранными агентами, должны будут раз в 6 месяцев. Раз в год для них вводится обязательная аудиторская проверка. Кроме того, так называемых иностранных агентов предлагается подвергать проверке чаще, чем обычные НКО. Не раз в 3 года, а раз в год. Под действие нового закона подпадает около 1000 организаций. Среди них могут оказаться экологические НКО и Transparency International Россия. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Мелконянц считает, что власть пытается таким образом воздействовать на неподконтрольные ей организации.
Они хотят просто запугать, это первое. Во-вторых, они хотят сделать так, чтобы мы вместо того, чтобы заниматься реальной работой, мы занимались вот эти бумажные волокиты, постоянной ежеквартальной отчетностью, прохождением их бесконечных проверок. И третье, они хотят, чтобы «Голос» или там подобные нам организации правозащитные были каким-то образом дискредитированы в глазах граждан, что вот все являются какими-то там нехорошими агентами. Я думаю, что вот первых 2 целей они, возможно, отчасти там для кого-то добьются, а третья цель дискредитировать, я думаю, что невозможно, потому что все знают и «Голос», и уже 12 лет «Голос», и многие правозащитные организации, такие как МХГ, это старейшие организации в России, и репутация уже заработана давно, так что дискредитировать, я думаю, не получится. Я думаю, это будет обратный эффект, когда люди будут стараться финансировать сами как можно большим объеме вот эти организации, российские граждане. Я думаю, что они найти ничего не могут сейчас. Если бы они могли найти, если в чем-то обвинить организацию, они бы это сделали уже сегодня. Они не могут бороться с теми, кто не встроен в их вертикаль. Мы знаем, сколько некоммерческих организаций получают финансирование из бюджета, от подконтрольных коммерческих организаций. Так что у них есть пул своих. Вот. А вот те, кто не встроен в эту вертикаль, кем они не могут управлять, кому они не могут приказывать, что говорить, они хотят просто поставить под контроль такое, что либо это невозможно будет выполнить, либо это будет сделать так сложно, что уже основной деятельностью времени заниматься не будет.
По новому закону штрафы достигают 1 000 000 рублей, а в некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов говорит, что закон написан плохо.
Я полагаю, что этот законопроект представляет собой очень некачественный продукт. Самое главное, я не очень понимаю, какую цель преследуют авторы этого законопроекта, потому что если речь идет о финансовой прозрачности организаций, которые получают средства из-за рубежа, то у меня, естественно, возникает вопрос, а почему не должно быть такой же финансовой прозрачности для организаций, получающих средства не из-за рубежа? Финансовая прозрачность должна быть, видимо, у всех некоммерческих организаций. Но тогда надо писать этот закон совершенно по-другому.
По словам Михаила Федотова, в нынешнем виде под законопроект подпадает даже РПЦ. Один из авторов скандального документа, депутат Александр Сидякин, утверждает, что закон не сделан под какие-то конкретные организации.
Ну, РПЦ – это религиозная организация.
Но она не коммерческая, не правительственная.
Да, ну, значит, может попасть. Если она будет использовать, соответственно, деньги, о которых мы говорим, то тогда может попасть. У нас же закон носит нормативный характер, то есть распространяется на неопределенный круг лиц. И мы в данном случае не делаем закон под кого-то.
Коллега Александра Сидякина Ирина Яровая в понедельник сообщила журналистам, что в Госдуме получены положительные отзывы из правительства и Верховного суда. Однако Федотов в интервью «Радио Свобода» сказал, что в отзыве Верховного суда содержится целый ряд серьезных возражений.
Верховный суд рассмотрел только вопросы, связанные с уголовной ответственностью. И если вы обратите внимание на текст, подписанный заместителем председателя Верховного суда, то там имеются очень серьезные возражения против того, что предлагается в законопроекте. Так что Верховный суд занял, ну, естественно, только по этому вопросу, поскольку все остальное не относится к его компетенции, но в этом вопросе Верховный суд занял очень осторожную позицию, потому что понимает, что любое наказание может быть установлено только в том случае, если диспозиция абсолютно ясно сформулирована, когда нет правовой неопределенности. Что же касается самого законопроекта, то на заседании совета мы будем его обсуждать и, видимо, какое-то мнение мы сформулируем и выскажем публично.
Правозащитники считают, что закон этот инициирован для того, чтобы разобраться с организациями, которые не контролируются властью. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Попытки российских властей ужесточить законодательство в сфере деятельности некоммерческих и неправительственных организаций независимые эксперты ставят в контекст общеполитической ситуации в стране. Главная характеристика развития этой ситуации последних месяцев – рост оппозиционной активности граждан. Однако социологи, как правило, ошибаются в прогнозах, когда пытаются предсказать новые взлеты и спады протестного движения. Почему это происходит? Поддаются ли новые формы гражданской активности прогнозированию в принципе? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень беседует с руководителем Центра философских исследований идеологических процессов Института философии Российской академии наук Александром Рубцовым.
На смену большим митингам все чаще приходят небанальные формы протеста. Народные гуляния, прогулки с писателями, белые дефиле, лагеря «Купай». Как вы полагаете, это переходные формы протестного движения или нет?
Мне кажется, что это сами по себе формы социальной сборки довольно новые, но выходить они будут в более традиционные конструкции. Те, в свою очередь, тоже будут иметь какое-то новое качество. Я думаю, что это что-то ближе нелинейным процессам, которые сейчас наблюдаются в физике, в биологии, изучаются математика. Как ни странно, человечество вдруг открывает в естественных науках то, что тут же начинает происходить в социальных процессах. Мы привыкли рассматривать график процессов, которыми мы имеем дело, в таком традиционном ключе, какая-то такая траектория, которая имеет плавные такие загибы, как трасса автомобильная. Мы думаем, что протест – это примерно то же самое. А на самом деле это немножко другая траектория, которая может иметь просто острые углы, и к этому просто надо быть готовым. Вот эти мгновенные сборки, они возникают по порой самым, казалось бы, незначительным поводам, но могут иметь очень серьезные последствия. В частности, связано с так называемой бифуркационной логикой. Сейчас все говорят про бифуркации. Такое слово модное, но понимают обычно, как обычную развилку. Как Витя перед камнем сидит, то ли там голову потерять, то ли коня лишиться. А вот бифуркация – это особый тип процессов, когда малые сигналы на входе дают непредсказуемо сильные эффекты на выходе. А между входом и выходом – черный ящик. И что там внутри – мало понятно. Это немножко другая логика процессов.
Обе стороны этого процесса, с одной стороны власть, с другой стороны участники протестных движений, наверное, стремятся к тому, чтобы понять логику этого движения. Возможно ли?
Я не уверен, что там есть уж такое большое желание что-то понять. Протестные движения интуитивно действуют более правильно. Это такая вот линия поведения, которая протестным движением интуитивно улавливается. Они ведут себя правильно. У Бодрияра, у такого постмодернистского философа, есть даже такой образ «армия без генерала». Понятно, что он говорит не про вооруженные силы, не про военные действия. Это такой интегральный образ, который может где угодно реализовываться. Но здесь в чистом виде. Армия без генерала, и тем не менее, она вполне нормально управляется, она достигает своих результатов. Что из этого может получиться в плане таких более традиционных сборок? Здесь, опять же, есть такие очень хорошие образы, которые раскрывают и, может, даже подсказывают какую-то линию поведения. Нелинейный процесс, в биологии. Живет колония простейших. Такие амебочки. И вот они питаются, все у них вроде более-менее нормально. Потом с питанием становится плохо. И вообще-то грозит вымирание. И вот эта колония простейших вдруг, вопреки всем законам эволюции, собирается в такой своего рода гриб, минуя стадии эволюции, перескакивая просто на другой уровень биологической организации. Этот гриб выстреливает спорами, они разлетаются на новые территории, там кто-то находит себе более питательную среду, выживает и снова рассыпается. Вот такая мгновенная сборка, социологи, конечно, они, может, и не слышали, что это такое, но на самом деле, в принципе, одно и то же. Здесь вполне возможны такие же стратегии. Вот эта армия без генерала, она соединяет людей самой разной ориентации.
Вот это возникает внезапно и рассыпается внезапно. А эффективность этого какова?
В какой-то момент эти люди понимают, что вообще их так малость завели. Они могут превратиться из вот этого множества простейших в такой своего рода гриб. То есть перейти на другой, принципиально новый уровень политическая организация. Положим, они между собой договариваются, проводят внутри себя, внутри этого протестного движения, выборы и распределяют между собой будущие места в парламенте. И образуют вот этот гриб, то есть какую-то такую техническую партию, которая нужна только для того, чтобы как следует хорошо пройти в Думу. Там не нужен лидер, там не надо договариваться, кто будет от либералов, кто будет от, националистов или от левых. У всех останется свой такой суп-лидер. А здесь нужен, конечно, какой-то человек, который бы был спикером. Он должен быть, не обязательно арбитром, но, по крайней мере, каким-то гарантом соблюдения правил, о которых изначально договорились. И вот эта сборка собирается. Это не блок, это партия. Она красиво проходит в Думу, и там рассыпается. Не на амёбы, а на фракции.
Протестное движение двигается, интуитивно, может быть, но двигается в этом направлении, ищет формы, адекватные этому новому времени.
Интуитивно, да, оно является порождением этого времени. Как говорят, что нам нужна позитивная программа, обязательно, но не очевидно. Вообще проекты людей, как правило, разъединяют. А вот системы отрицаний, они людей могут объединять самые разные ориентации. То, чего люди не хотят, у всех общие. А вот чего они хотят, там уже начинаются существенные различия, но это уже потом. Если протестное движение удержится вот на этой планке, а потом уже начнет разбираться, то здесь все может вполне нормально, конструктивно пройти. Здесь же самая главная задача, по-моему, это просто восстановление нормальной политической речи. Сейчас вообще разговора нет. Слова вообще перестали что-либо значить. Вышел человек, что-то произнес. Что это? Ничего это не значит. Он может что угодно сказать, и реакционно, или наоборот что-нибудь прогрессивное. Вот эта оболочка словесная, она лишена какого-то смысла. То же самое протест, он может говорить, но это тоже никто не слышит. Вот феноменологическая социология, она исходит из того, что люди все-таки как-то друг друга понимают в процессе общения, и это именно их интегрирует, именно вот это вот взаимопонимание. Но это не обязательно так, бывает по-разному. Ну вот, например, советская система идеологическая была построена на другом принципе, я его называю интеграция через непонимание. То есть люди произносили одни и те же формулы, марксоидные, да, скажем, по идеологии, но при этом политбюро, партбюро, пролетарии, система партполитпросвета там, и так далее, все вкладывали достаточно разные смыслы вот в эти вот стандартные формулы. Но возможность понять, что эти смыслы разные, она была заблокирована. Поэтому все считали, что, в принципе, говорят об одном и том же, и друг друга понимают, и все это объединяло. Если бы эти сознания стали прозрачны друг для друга, и люди поняли, что они вообще-то имеют... Это бы взорвало бы общество к чертовой матери. Что, кстати, потом и произошло. А дальше вот оказалось, что вот эти вот механизмы сознания транслируются в том числе и в обыденную жизнь. Когда люди стали заниматься бизнесом, да, у нас, они тоже не могли нормально договориться на берегу, друзья, вступали в общий бизнес, и они думали, что они прекрасно друг друга понимают. А потом начинался огнестрел вообще между лучшими друзьями. Постепенно люди выходят, да, из этого положения, сейчас все-таки уже более цивилизованно выстраивают такого рода отношения. В политике тоже надо как-то этим заниматься.
Продолжение беседы моей коллеги Людмилы Телень с философом Александром Рубцовым в завтрашнем вечернем эфире программы «Время свободы». Полный текст интервью на сайте свободанews.ру в ближайшие дни. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги дня понедельника, 2 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Европа подводит спортивные, финансовые, общественно-политические итоги чемпионата континента по футболу. Ближайший сотрудник Михаила Саакашвили, Ваномер Абишвили, стал новым премьер-министром Грузии. Международный уголовный суд считает разрушение мусульманских памятников на севере Мали военным преступлением. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Пусси Райот. Ненависть в третьей попытке.
Комментарии экспертов.
Правозащитница Элла Полякова о встрече представителей российских НКО с Хиллари Клинтон.
В блогах Свободы.
Журналист Михаил Шевелев о законе Магнитского.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября срок домашнего ареста 18-летней активистки Александры Духаниной, одной из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Сама девушка просила освободить ее под залог в 500 000 рублей, однако суд ей отказал. Законопроект о ужесточении требований к российским некоммерческим организациям, получающим гранты из-за рубежа, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в пятницу. Об этом сегодня сообщил Интерфаксу лидер фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев. В Свердловской области сегодня возбуждено уже третье уголовное дело в отношении центра «Город без наркотиков», возглавляемого Евгением Ройзманом. На этот раз в связи со смертью пациентки. Первые два были возбуждены по жалобам бывших пациентов. пациентов, которые утверждали, что их насильно удерживали и избивали. Адвокаты арестованных участниц группы Pussy Riot подают жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с намерением следователей ограничить сроки их ознакомления с делом. Заседание суда по этому вопросу назначено на 4 июля. На имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина направлено письмо с просьбой провести расследование причин гибели людей в ходе операции по освобождению заложников, захваченных боевиками в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей. Как сегодня сообщили в управлении МВД по Москве, его адвокаты приступили к изучению материалов дела. В МВД России сегодня заявили, что отказ адвоката главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера передать ему уведомление о уголовном преследовании не мешает направить дело в суд.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день, понедельник, 2 июля. В Грузии широко обсуждают новости о предстоящих переменах в высшем политическом руководстве страны. Пост премьер-министра республики предложен нынешнему министру внутренних дел, одному из самых близких сотрудников президента Михаила Саакашвили Вано Мирабишвили. Вечером в понедельник он представил на утверждение парламенту новый состав кабинета министров страны. Из Тбилиси сообщает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Назначение главы МВД Вано Мирабишвили премьер-министром не стало полной неожиданностью для политических кругов и экспертного сообщества Грузии. Дело в том, что в декабре 2013 года истекает второй и последний срок президентства Михаила Саакашвили. Согласно Конституции, он не сможет баллотироваться в третий раз. Многие в Грузии предполагали, что Саакашвили планирует пересесть из президентского в премьерское кресло, повторив тем самым рокировку, произошедшую в российском правящем тандеме, с той существенной разницей, что с декабря 2013 года, сразу после избрания нового президента, Грузия трансформируется из президентской в парламентскую президентскую республику, и большинство властных полномочий переходит к руководителю кабинета министров. Однако, назначив премьером столь сильного и влиятельного политика, как министр внутренних дел Вано Мирабишвили, Михаил Саакашвили, возможно, дал понять, что намерен, если не уйти из политики вообще, то не занимать высших государственных постов после очередных президентских выборов. Такое мнение в беседе с «Радио Свобода» высказал, например, вице-спикер парламента от оппозиции, один из лидеров христианско-демократического движения Леван Вепхуадзе.
Все, значит, задавали вопрос, ставит ли премьер-министром сам Михаил Саакашвили, или если нет, то кто будет тем политическим лицом, которое возьмет на себя ответственность управлять страной. Назначение Мирабишвили все уже стало понятно. То есть это означает, что если правящая партия побеждает, то до 2016 года Мирабишвили становится премьер-министром, то есть первым лицом уже с 2013 года.
Это означает, что, на ваш взгляд, Михаил Саакашвили уходит?
Он останется представителем партии, то есть как бы Дэн Сяопином для правящей элиты, как это было в Китае в свое время. Я не думаю, что у Мирабишвили и Саакашвили будут такие отношения, в принципе, как у Медведева и Путина. Я думаю, что Мирабишвили не будет Медведевым для Саакашвили. Это более независимая и яркая фигура, чем, в принципе, Медведев. И Медведев всегда остался под тенью Путина, а Мирабишвили уже с этого года в рейтингах мы видим, что он вышел из тени Саакашвили. У него есть собственный позитивный рейтинг. Параллель между Медведевым и Мирабишвили, я думаю, что будет неуместно.
Заявил господин Вепхуадзе. С ним полностью согласен политолог Георгий Нодья.
Мне кажется, это надо именно в этом направлении. Потому что до сих пор премьерами были люди, которые были менеджерами, но они не имели политического веса после Зурабашвили. Мирабишвили — это первый премьер, который имеет одновременно важный политический вес.
А чем займется Михаил Саакашвили после президентских выборов?
А это вопрос на миллион долларов. Это я, к сожалению, не такой умный, чтобы на это ответить.
Вано Мирабишвили по праву считался человеком номер два в команде Саакашвили. В 90-е годы он возглавлял Ассоциацию по защите прав собственников земли и уже тогда сблизился с будущим президентом и лидером революции РОС. После свержения Эдуарда Шеварднадзе Мирабишвили стал секретарем Совета национальной безопасности, затем министром государственной безопасности, а с декабря 2004 года министром внутренних дел. Он обеспечил начал реформирование системы МВД, главным своим приоритетом он назвал борьбу с безработицей и создание рабочих мест. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Тбилиси приступил к работе специальный корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов. Я беседую с Вадимом о том, какими причинами могут быть вызваны кадровые перестановки в руководстве Грузии.
В первую очередь все обращают внимание, что это происходит за 3 с небольшим месяца до парламентских выборов, которые для режима Саакашвили этой страны в целом очень важны, потому что параллельно с выборами меняется конституция, меняется вся конфигурация власти, многие полномочия президента переходят к премьер-министру, в общем, по знакомым всем схемам. Сейчас, видимо, это получится. Изменения вступают в силу в 2013 году после президентских выборов, и, видимо, сейчас все это начало очень большой комбинации по реконфигурации власти в целом. Мирабишвили практически второй человек в стране. С политической точки зрения, конечно, главная фигура все равно остается президент. Но Мирабишвили — это человек, который выстроил, собственно говоря, во многом жесткий сегмент всего того режима. Теперь ему, видимо, будет доверено выстраивание предвыборное столько экономики, сколько вообще всей власти. И думаю, что это непосредственным образом связано с тем, что кто-то очень точно сказал, что после Зураба Жвани это второй случай, когда премьер становится политической должностью.
Грузия известна политическими перестановками, сменой политических лагерей. Мирабишвили представляет теоретическую опасность для Саакашвили?
Я так не думаю, потому что все-таки, я думаю, что это некий симбиоз. Это люди, которые друг друга достаточно давно хорошо знают. Думаю, что там существует достаточная степень доверия. И кроме того, просто, без Саакашвили, Мирабишвили, я думаю, что не представляет собой серьезного политического игрока.
Что касается перестроений, о которых вы упомянули, речь идет о кадровых переменах, примерно как это происходит в Кремле в связи с вот этими политическими кампаниями, или речь идет о реструктуризации самого государственного аппарата и каких-то более существенных переменах?
Я думаю, что речь идет о серьезных переменах, потому что идет речь о реальном переформатировании власти, потому что здесь же еще есть и серьезный вызов. Здесь парламентские выборы будут проходить с учетом того, что появился очень серьезный оппозиционный лидер Визина Иванишвили. Сейчас протестное настроение реализовано и оформлено гораздо более четко, чем это было в 2007, 2008, 2009 годах, когда выступала объединенная оппозиция. Сейчас все гораздо серьезнее. И вот в этих условиях, разумеется, Саакашвили озабочен укреплением власти, и символом этого укрепления, конечно, является Мирабишвили. Но я думаю, что и дальше тоже это будет иметь большое значение, потому что пока никто точно не может сказать, предсказать линию поведения, которую изберет сам Саакашвили после выборов президента. Он же не будет, как многие считают, все-таки баллотироваться. Он из президента выходит, и что дальше происходит с системой власти, пока есть очень много вариантов. Является ли Мирабишвили временным премьером, который будет одержать пост для Саакашвили? Является ли он самостоятельным игроком, а Саакашвили будет играть какую-то особую роль в государстве? А здесь есть очень много различных гипотез. Видимо, ни одна из них пока серьезно обсуждаться не может, потому что ни на одну из них, видимо, еще не остановилась сама власть.
О причинах кадровых перестановок в руководстве Грузии размышлял специальный корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Вадим Дубнов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли отношение между Москвой и Тбилиси новая конфигурация власти в Грузии? Об этом спорит политик Сергей Грызунов, журналист Акаки Микадзе, дипломат Феликс Станевский и политолог Сосо Цискаришвили.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 2 июля. Многие украинские политики считают проведение их страной чемпионата Европы по футболу, завершившегося вечером в воскресенье победой сборной Испании, главным успехом Украины за 2 десятилетия ее независимости. В правящей партии регионов и администрации президента Виктора Януковича убеждены, попытки некоторых европейских политиков бойкотировать украинскую часть Евро-2012 из-за дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко провалились. О сопровождающей финал турнира общественно-политической дискуссии рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам главы государства Виктора Януковича, построив и реконструировав к Евро-2012 стадионы, аэропорты и дороги, Украина вложила инвестиции в свое будущее. Об этом украинский лидер сказал во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который накануне вместе с другими высокопоставленными гостями наблюдал за финальным матчем чемпионата на Киевском стадионе «Олимпийский». Поддержать свои сборные в украинскую столицу приехали президент Италии Джорджо Наполитано, премьер-министры Италии и Испании Марио Монти и Мариано Рахой, а также наследный принц Испании Филиппе с принцессой Летицией. Россию вместо ожидаемого председателя Госдумы Сергея Нарышкина представлял глава президентской администрации Сергей Иванов. Отказ руководителей России более высокого ранга посетить финал европейского футбольного турнира в Киеве руководитель Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко, связывает с охлаждением украинско-российских отношений.
Взаимное недовольство, взаимное разочарование и по газовому вопросу. Россияне недовольны, что мы не откликаемся на призывы вступать в таможенный союз. Но мне кажется, есть и некое личное охлаждение в отношениях между двумя нашими президентами.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, проведение чемпионата ярко продемонстрировало, что в современной Европе идеи политизации спорта не находят поддержки у людей. Ведь на трибунах вместе с десятками тысяч иностранных болельщиков финальный матч смотрели несколько руководителей парламентов и правительств и 5 президентов иностранных государств. За финалом наблюдали и президенты Польши Бронислав Комаровский, Грузии Михаил Саакашвили, Армении Серж Сарксян и Белоруссии Александр Лукашенко. Визит белорусского лидера в Киев украинская пресса назвала полутайным.
Почему полутайно? Я думаю, тут уже работала наша дипломатия, которая хотела сгладить трения, которые существуют в отношениях между Белоруссией и Европейским Союзом, чтобы они пересеклись, допустим, президенты Польши и Белоруссии, ну и чтобы это не вызвало каких-то дипломатических инцидентов.
По мнению Владимира Фисенко, итоги Евро-2012 следует оценивать не только с внешнеполитической точки зрения.
Проведение Европейского футбольного чемпионата в Украине было осложнено конфликтом вокруг дела Юлии Тимошенко, ее пребывания в тюрьме. Это вызвало, пусть неофициальный и частичный, но все-таки бойкот части европейских государственных деятелей матчей футбольного чемпионата в Украине. Главные позитивные итоги, на мой взгляд, они связаны не с внешней политикой, а именно с тем, как это воспринималось и происходило в Украине. На мой взгляд, Украина достойно, на достаточно высоком уровне провела матч Европейского футбольного чемпионата. И самое главное, для страны это стало большим праздником. А такого всплеска патриотизма, когда люди искренне использовали национальную символику, и не только в Киеве или во Львове, где это достаточно привычно, но и в русскоязычных городах, в Донецке, в Харькове, такого не было за все 20 лет независимости. Для развития страны как нации, как государства, Европейский футбольный чемпионат сыграл, конечно, очень большую роль. Такого опыта у независимой Украины не было, и оказалось, что мы, в принципе, способны проводить подобные мероприятия на достаточно высоком уровне. Если бы вот не вот эти имиджевые проблемы, связанные, в первую очередь, с делом Тимошенко, я думаю, что ситуация выглядела бы совсем иначе и с точки зрения восприятия нашей страны.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Спортивные итоги Евро-2012 в беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым подводит обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Можно ли считать значительным вкладом мировой футбол стиль испанской сборной, который позволил этой команде выиграть 3-й подряд крупнейший турнир?
Я думаю, что в России многие поклонники футбола, криво усмехнувшись, скажут, примерно так, московский «Спартак», ну, играл, скажем, в свои лучшие годы, мелкие передачи создавали такое футбольное кружево в центре поля, ну, а затем следовали какие-то опасные разящие атаки. Но испанцы, конечно, внесли в него что-то новое, причем и на клубном уровне, на уровне, скажем, Барселоны, так и на уровне сборной Испании, когда начал это Луис Арагонес, выигравший чемпионат Европы 2008 года, и позволил Висенте дель Боске. В Барселоне ситуация немножко иная. Там есть, как говорится, наконечник копья, Эль Месси. А в сборной Испании сейчас такого игрока нет, поскольку Давид Вилья травмирован, Фернандо Торрес не очень активно показал себя в последние годы. И что же пришлось сделать Висенте дель Боске? Ему пришлось как-то разнообразить и попытаться найти, заменить острого нападающего целой группой игроков атаки. И Хави, и Андреас Иньеста, и Фабрегас номинально нападающим не является. Но вместе, плюс к ним подключающиеся игроки из второй, скажем так, линии атаки, создают такую круговерть у ворот соперника. И вдруг пролезающий пас вперед, который отсекает целую группу обороняющихся и выводит на острейшую позицию кого-то из игроков передней линии. Сборная Испании натолкнулась на эту игру
и ничего не смогла я противопоставить.
Испанцы – это сила, уже доминирующая последние годы в мировом футболе, но, может быть, в ходе этого чемпионата Евро-2012 вы увидели ростки каких-то новых команд, которые будут доминировать в будущем?
Конечно, это финалист сборной Италии. Из-за ряда проблем, скажем так, не вполне футбольного свойства, итальянцы не очень ярко выступили в финале, мягко говоря, но то, что они дошли до финала, говорит о том, что через Ривенделли итальянский главный тренер смог создать очень перспективную команду. Конечно же, сборная Германии сейчас одна из самых сильных и ярких команд в мировом футболе. Я думаю, что немцы не смогли выйти в финал, проиграв Италии, только благодаря тренерской ошибке молодого наставника сборной Германии Яхима Лёва. Просто они не поверили в то, что итальянцы способны их обыграть, и ослабили защиту, чем и воспользовался Марио Балотелли, лучший нападающий итальянской сборной. Команда Германии еще достаточно молода, еще она, в принципе, находится в таком хорошем футбольном возрасте и состоянии. Прекрасный тренер Яхим Лёв. Думаю, что Германия еще себя покажет.
Спортивные итоги Евро-2012 подвел специальный корреспондент Радио Свободы в Киеве и наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Немецкая печать 2 июля пишет о 10-й годовщине авиакатастрофы над Буденским озером. 10 лет назад в результате столкновения самолета компании «Башкирские авиалинии» почтового самолета DHL погибли почти 50 детей из республики Башкортостан. С обзором немецкой печати корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
На интернет-ресурсе телерадиовещания земли Баден-Вюртемберг говорится: «Боль и печаль и сегодня, 10 лет спустя, не покидает родственников жертв трагедии и тех, кто работал на месте падения обломков самолетов, а также местных жителей, чудом избежавших серьезного ущерба и человеческих жертв на земле». На устроенном городскими властями для гостей из России приеме председатель объединения родственников жертв трагедии Сульфат Хаматов сказал: «10 лет – это вообще много. Для нас же эти годы длились вдвое дольше и были вдвое тяжелее». Тем не менее, все прилетевшие в Германию из России родственники погибших отмечают радушие и участие в их судьбах местных жителей. Газета «Бильд» цитирует заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Федуса Ямалдинова, который отметил на церемонии с благодарностью: «Граждане Германии хранят память о наших детях, заботятся о сохранении памятника погибшим и сада, заложенного их родителями». Выступивший на церемонии бывший премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Эрвин Тойфель в частности сказал: «Эта ужасная трагедия показала многим людям в России, тем, кто прошел войну и был плохого мнения о Германии и немцах, другие образы немцев и Германии». Газета, как и многие другие, отмечает, что во всех мероприятиях участвовал известный в Германии не столько по фамилии, сколько под именем убийца-диспетчера Виталий Калоев. Министр по международным делам правительства земли Баден-Вюртемберг Петр Фридрих накануне траурных мероприятий критически отзывался о возможности участия в церемониях Виталия Калоева, заявив в интервью агентству ДПА, что присутствие Калоева бросит тень на памятные мероприятия. Министр пояснил, цитата: «Мероприятия посвящены памяти о погибших и встречам гостей из России с местными жителями. Хотелось бы верить, что дискуссия о господине Калоеве не затуманит главную цель собравшихся». Тем не менее, в прессе история с Калоевым заняла большое место. Все газеты рассказывают о том, что Виталий Калоев был задержан накануне мероприятий в Берлингене в аэропорту Мюнхена из-за запрета на его въезд в Швейцарию. После катастрофы, в которой Калоев потерял всю семью, он убил авиадиспетчера швейцарской компании SkyGuide. Калоев был приговорен к 8 годам заключения и освобожден досрочно за примерное поведение. Журнал «Штерн» рассказывает о мессе в память о жертвах и цитирует местного католического пастора Майнрада Хубера, который начал со слов: «Помолимся о детях, о тех, кто их сопровождал, о пилотах обоих самолетов, как и об авиадиспетчере». Пастор закончил свою проповедь словами: «Через 10 лет после трагедии ситуация частично нормализовывается, но тихая солидарность с жертвами не должна прекращаться никогда». Журнал отмечает, что помимо родственников из России, в мероприятиях в память о жертвах трагедии участвовали и родственники погибших пилотов самолета DHL, граждан Англии и Канады. Журнал пишет, что по договоренности с родственниками погибших свои молитвы произнесли у памяти памятника на месте трагедии священнослужители разных конфессий. В память о каждом погибшем, имена которых были зачитаны, местные школьники зажгли по свече. Журнал сообщает также, что родственники погибших воспротивились участию в траурных мероприятиях представителей швейцарской диспетчерской службы SkyGuide. В своем материале для интернет-ресурса Первого канала общественного телевидения ARD Дженни Ригер написала: «Огромные черные свинцово-тяжелые шары, как будто упавшие с неба, этот памятник на месте трагедии на лугу будет всегда напоминать о 71 жертве катастрофы в Уберлингене. Люди эти погибли в результате столкновения двух самолетов на высоте 11 километров. К безграничной печали собравшихся на церемонию памяти, к чувствам людей, потерявших своих близких, быстро примешивается такое же безграничное возмущение, так как всем ясно, одну из самых крупных в Германии авиакатастроф можно было предотвратить». Интернет-портал «20 минут» цитирует Ханса Питера Вальзера, руководившего полицейскими на месте падения обломков самолетов и сказавшего в эти дни в интервью агентству ДАПД: «В моей голове кровь начинает закипать, когда я вспоминаю ту ночь, потому что множество мыслей одновременно, как тогда, снова посещают меня». Ныне 68-летний Ханс Питер Вальзер называет катастрофу самым страшным событием за его 40-летнюю службу. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бен Суда обратилась к контролирующим северные районы африканского государства Мали исламистам с заявлением о том, что уничтожение древних мавзолеев мусульманских святынь в городе Тимбукту, столице самопровозглашенного государства Азават, приравнивается к военным преступлениям. Боевики движения Анса-ад-Дин разрушили, как сообщается, уже 7 исторических памятников Тимбукту, в том числе мавзолей с останками исламского ученого и мыслителя Сиди Махмуд Бин Амара. Радикальные исламисты объясняют свои действия тем, что поклоняться нужно только и единственно Аллаху, рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
В апреле этого года Тимбукту стал столицей самопровозглашенного государства Азават, так называемой «земли свободных туарегов». Повстанцы туареги некоторое время находились в союзе с радикальными исламистами из связанной с Аль-Каидой группировки Ансар-Дин. Однако в конце мая союз распался. 28 июня исламисты отбили у туарегов города на севере Мали, в том числе Тимбукту. Радикалы считают создание мавзолеев, которых в Тимбукту 16, идолопоклонничеством, а культовые суфийские сооружения – чуждыми истинному исламу. Сегодня поступили сообщения о том, что пострадали и мечети. Местное население не в состоянии противостоять исламистам. В последние годы суфийские святыни подвергались разрушениям в Египте и Ливии. На прошлой неделе Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес Тимбукту в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия. ЮНЕСКО призывает граничащие с Мали государства, Африканский союз и все международное сообщество сделать все возможное для защиты памятников и предотвращения вывоза культурных ценностей. С отдельным заявлением выступила Франция, которая резко осудила действия исламистов.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Территория Мали в колониальную эпоху, она была областью французский Судан, по географическому принципу делится на два района – северный, пустынный и южную субэкваториальную зону. О географии и истории Мали я беседую с российским африканистом, заслуженным профессором Натальского университета из Дурбана в Южноафриканской республике Ириной Филатовой.
Территория не совсем пограничная между пустынными и более южными районами, потому что северная часть Мали – это, в общем-то, пустынная.
Это юг Сахары?
Да.
А дальше там идут экваториальные леса различные?
Ну, не обязательно леса, это засушливая территория, но, во всяком случае, там можно все-таки заниматься животноводством и сельским хозяйством каким-то.
И страна разделена по этническому принципу примерно тоже в таком же соотношении. Берберское население на севере и темнокожее население на юге.
Если вы посмотрите на карту Мали, то создается такое впечатление, что она перепоясана посередине. Северная часть Мали населена в основном туарегами. Туареги – это одна из групп берберского населения. Они считают эту территорию своей. Она на самом деле занимает немножко больше, чем территория самого Мали, вот северного Мали. Называется она Азават. Она включает небольшие участки соседних стран. Совершенно границы искусственные, искусственно были созданы. Вся территория Африки разделена по этому принципу.
Говорить о каком-то малийском украинском национальном единстве не приходится. Страна всегда была разделена, так и в такой и остается.
На эту территорию претендовали ведь несколько империй, которые существовали там довольно долгое время. То есть сначала на этой территории была империя Мали, потом на какое-то время туареги захватили власть и правили вот этим самым Тимбукту. Потом Тимбукту был захвачен, Тимбукту это столица Азавада, был захвачен Сангайской империей в 15 веке. В самом конце 16 века захватили марокканцы эту территорию, так что это действительно всегда была территория спорная, она лежала на перекрестке торговых путей, и на нее претендовали многие.
Откуда там мусульманские святыни?
Тимбукту был центром распространения ислама в этом регионе. Тимбукту лежал на самом перекрестке торговых путей через Сахару. Торговые караваны, которые везли с собой соль, золото, слоновую кость и рабов, шли на протяжении тысячелетий. Тимбукту вот возник около 12 века, а где-то с 14 века он стал мусульманским центром этих районов. Там была очень известная медресе, и город прославился своей книжной торговлей. Его называли еще городом 333 святых. Считается, что там похоронено 333 суфийских святых. И вот как раз могилы и мавзолеи некоторых из этих святых исламисты сейчас и разрушают.
А это все-таки окраина исламского мира? Географическая окраина?
Сейчас да. Но если говорить о том, как ислам шел и распространялся, то, безусловно, эта территория была одним из самых главных центров распространения ислама.
А потом что произошло? Произошло какое-то отступление ислама от тех границ?
Прекратилась транссахарская торговля, это первое. Второе, сам Тимбукту после марокканского завоевания пришел в упадок, и медресе была разрушена, книги были потеряны, так что это тоже история давно забытых дней.
А что сейчас собой Тимбукту представляет?
Ну, это небольшое селение, очень долго привлекало внимание европейцев такой романтичностью. Богом забытое место, когда-то известное своей культурой и своими ценностями, а потом ставшее символом вот такой загадочной, далекой культуры, о нем и Гумилев писал и так далее. Но сейчас это небольшое, действительно небольшое селение. Его 16 мавзолеев, то есть гробниц, были провозглашены с мировым культурным наследием. То есть то, что происходит сейчас с разрушением вот этих мавзолеев, это разрушается мировое культурное наследие, против чего ЮНЕСКО уже и выступило.
Да, это сопоставимо с разрушением статуи Будды в Бамиане в свое время.
Вы знаете, конечно, такое случается не только с мусульманами. Если мы с вами вспомним Кромвеля в 17 веке, то его последователи тоже все-таки считали, что то, что происходит в церквях, это идолопоклонство, и тоже пытались разрушить.
По вашим оценкам, есть ли возможность сохранения национальной целостности Мали, или страна развалится?
Очень многое будет зависеть от окружающих стран. Если они вмешаются, то, наверное, Мали будет сохранено как единое государство. Но главное даже не это. Вы знаете, главное не в том, как и где проведены границы, а в том, как предотвратить такое развитие событий, чтобы эта территория превратилась в новую базу для терроризма и так далее.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 июля работал вместе с коллегой Андреем Шароградским, была российский ученый-африканист Ирина Филатова. Радикальные исламисты уничтожают древние мусульманские святыни на севере Мали. Вот так обстояли дела в понедельник, 2 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экипаж Союза ТМА-03 успешно.
Мы ожидаем от России, что она окажет влияние.
В Италии введен запрет на любые операции с наличностью.
На сумму свыше оперативников изымают все, что могут изымать.
Думаю, каждый подтвердит, что никаких проявлений расизма на Украине и в Польше во время чемпионата не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.